Значит, мы продолжаем изучать недельную главу Ницавим. И она в этот раз соединена с главой Ваэлех. И все это накануне праздника Рош ха-Шана, праздник воцарения Всевышнего в этом мире, царя царей, который воцаряется в Сыне Своем, который в нас. И удивительным образом эта недельная глава освещает все эти вопросы о том, как воцаряется Всевышний, о том, в ком Он воцаряется, и даже о том, как будет происходить собрание Его народа в последние дни. Также о том говорится, насколько актуальна Тора, учение, которое Бог дал через Моисея, с тех пор, как Он его дал, по сегодняшний день, потому что написано в этой недельной главе, что после всего, что придет на народ за то, что они будут непослушны тому, что Моисей им заповедует сегодня, то есть вот 3500 лет назад, и когда вы будете рассеяны среди народов и обратитесь к Богу, и Бог услышит вас и возвратит вас, и тогда вы будете послушны всем этим заповедям, которые я заповедую вам сегодня, говорит Моисей 3500 лет назад. И уже только эти слова говорят о том, насколько актуально все то, что заповедует Моисей сегодня 3500 лет назад, актуально для всего его народа. И еще в этой недельной главе, если вы заметили, такое удивительное событие, которое, если осмыслить его в духовном плане устроения Царства Божьего, то можно увидеть, что есть определенная часть пути от выхода из Египта до границы обетованной земли, которую народ ведет Моисей, и потом дальше народ ведет Иисус, как написано. Иисус вас поведет дальше. И если посмотреть, что обетованная земля в духовном плане — это Царство Божие, в которое мы входим через Иешуа Мессию, я потом приведу вам местописание, вы это увидите там, то оказывается, есть время в пути, когда мы, будучи младенцами, когда только вышли из Египта, нас ведет Моисей, как детей, чтобы нам научиться узнавать, что добро, что зло. Мы еще не умеем, силы у нас нет избирать доброе, да? Но мы, научаясь и имея в себе вот то добро, которое уже живет в нас в образе Сына, да, мы уже возрастаем в силе, и приходит время, когда Царство Божие утверждается в нашем сердце. Вот мы только сейчас начинаем реально ощущать вот то зло, которое живет в нас, которое надо держать в клетке, да? И вот как-то особенно конкретно последние несколько служений Господь вот это говорит нам и показывает, и мы действительно начинаем понимать, в чем смысл всего. Не в этой атрибутике еврейской, которую мы можем надеть на себя и прочитать кучу молитв, сами оставаясь холодными и неживыми. Все совсем в другом, все в нашем сердце. И вот вводит нас Иисус в обетованную землю. Но из Египта до границы обетованной земли нас вел Моисей. И это был возраст детоводительства, да? И заметьте, самое удивительное, если вы читали до конца вторую Ваэлех, недельную главу, вы там увидите, что есть повеление царю, который царствует в обетованной земле, каждые 7 лет, когда соберется весь народ на праздник Суккот, заново читать закон Моисея для всех. И написано, те, которые первый раз слышат, они будут научаться бояться Бога. И если это посмотреть в контексте духовного мира и того, что царем в Царстве Небесном есть Машиах, которого Бог поставил царствовать, да? Царство возлюбленного Сына Моего, как Бог говорит в послании к Колоссянам, да? То законы Торы, они не меняются. Мы придем в Царство Небес, будем жить по законам Всевышнего, будем собираться на праздник Суккот, и каждые 7 лет сам Машиах будет читать нам закон Моисея. Ну а теперь подробней о всем, о чем говорит недельная глава. И в заключение, ну, я так понимаю, что в этом мире ничего не случайно. Мы разберем 6 главу книги «Тайна Машиаха», и она удивительным образом попадает в контекст всей недельной главы, о чем здесь говорится. Но перегружать я вас не буду. Мы будем делать так, как мы говорили. Я вам расскажу то, что я вижу в недельной главе. Мы помолимся, закончим шаббат, а потом те, которые желают продолжить погружаться, мы прочитаем, разберем тайну Машиаха. Поверьте, есть тайна, которая открыта. Как апостол Павел говорит, 2000 лет назад она уже была открыта святым его, но по определенным причинам она так и осталась тайной для большей части уверовавших из язычников, потому что эта тайна не открывается без Торы Моисея, без страха перед Всевышним. Давайте начнем с основных моментов. Ну, первое. Недельная глава начинается с того, что Бог говорит о том, как устрояется его народ. То есть, каким образом, на каких законах и принципах можно стать членом его народа. Да, войти в состав его народа. Давайте посмотрим. 29 глава, ну, в синодальном переводе, это с 10 по 15 стих. Написано: «Все вы сегодня стоите пред лицом Господа Бога вашего». И вот я хочу обратить внимание на то, кто стоят перед лицом Господа Бога Всевышнего. Начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне. Ну, это понятно. Дети ваши, жены ваши, это тоже понятно. И пришельцы твои. Вот меня это особенно волнует, потому что я из пришельцев. По крайней мере, зная свою родословную до третьего колена, которую я знаю, я вижу, что там как бы пришельцы. А там дальше что было, я не знаю. Но вот написано, видите, израильтяне и пришельцы, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою. 12 стих. Значит, все вы стоите, и израильтяне, и пришельцы. Неважно, да? Видите? Чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего. То есть, первая причина, почему все стоят, чтобы вступить в завет. Все понятно. А дальше написано: и в клятвенный договор с ним. А вот тут вот немножко непонятно. Зачем вступать в завет и зачем еще в клятвенный договор? Разве недостаточно одного завета? Сейчас разберемся. Который Господь, Бог твой, сегодня поставляет перед тобою, 13 стих, дабы сделать тебя сегодня его народом. Смотрите, логика какая. Все вы стоите, чтобы вступить в завет, дабы сделать тебя его народом. Простая мысль, да? Давайте смотрим дальше. Как он говорил тебе и как клялся отцам твоим, Аврааму, Исааку и Иакову. 14 стих. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые сегодня здесь с нами стоят перед лицом Господа Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня. Значит, стояли там израильтяне и пришельцы, и со всеми ими Бог заключает этот завет и клятвенный договор, чтобы тех, которые там стоят, которые войдут в этот завет, стать его народом. Почему вот так вот все остро оговорено? Вспомните, после того, как народ сделал золотого тельца, Моисей поднялся на гору просить прощения, да? И Бог сказал: хорошо, Моисей, я прощаю народ, но завет я заключаю с тобой и с Израилем. И если в контексте смотреть, с теми, которые будут с тобой, которые будут идти тем путем, который я буду заповедовать через тебя. И 40 лет пустыни. Старое поколение уже умерло. С новым поколением еще завета не заключалось, потому что многие родились в пустыне. И вот теперь весь народ приходит к границе обетованной земли, и Бог говорит: вот прежде чем вы войдете, Там по контексту дальше мы увидим, что Бог говорит: я знаю ваши мысли, я вижу ваши сердца. И Моисей говорит: с тех пор, как я вас знаю, вы все время противились Богу. Тем более, после того, как я умру, если уж вы при мне противились Богу, то насколько же вы будете противиться Богу? И мне Бог уже показал, это все в недельной главе, что за все то, что вы будете противиться, вас изгонит Господь из этой земли, в которую вы входите. И вы будете среди других народов. И все вот, что сказано, вот все эти благословения и все эти проклятия, они все придут на вас. И все это исполнится. И там столько за этим стоит тайн, потому что Бог говорит, Моисей говорит: то, что открыто, вот избери жизнь, да? Вот это для вас. Но вы имеете право избрать жизнь или избрать смерть. Но вы знаете, что тот, кто избирает жизнь, тому приходит благословение. Кто избирает смерть, тому приходит проклятие, потому что есть еще клятвенный договор к этому. Но этот клятвенный договор свидетельствует о том, что те, на кого приходит это проклятие, они все еще остаются народом Бога. Вы понимаете, да, замысел Всевышнего? Потому что это часть благословения Всевышнего, которое возвращает народ к Всевышнему. Это то скрытое благо, о чем мы говорили в прошлый раз. И в итоге получается, что именно благодаря вот этому клятвенному договору у Бога есть решение всей этой ситуации, как сохранить этот народ на протяжении всей истории человечества. Потому что через все это у Бога замысел не только народ сохранить, но через все это показать свет Торы всем народам. И в недельной главе есть такое место, где Моисей говорит: и когда вы будете там рассеяны, и когда народы будут говорить: за что вот этот народ так страдает? Вот всю историю, сколько смотрим, за что они так страдают? И сами же будут отвечать: это за то, что они нарушили завет Всевышнего, и на них пришло все проклятие, которое оговорено в этом завете. Так вот, Иешуа Машиах взял именно это проклятие на себя. Если у кого вопрос, какое проклятие он взял на себя, да? Завет остался. А вот это проклятие завета он взял на себя, чтобы нам в благодати возрастать в познании Всевышнего и пути его. Но об этом чуть позже. Значит, первая мысль, которую я вам хотел объяснить. Народ стоит на входе в обетованную землю. И у народа большая проблема, потому что 38 лет назад, нет, 40 лет назад, они подошли к Моисею и сказали: знаешь, Моисей, вот мы слышали, как Бог говорил с нами из огня, мы все слышали, и мы остались живы, не сгорели. А сейчас вот зачем нам умирать? Ты иди туда на гору, слушай все, что Бог будет говорить, и пересказывай нам. И мы будем все делать то, что Бог говорил. И Бог там говорит: да, Моисей, я все слышал. Но если бы они хотя бы боялись меня в сердце своем, чтобы вот эти проклятия на них не приходили. Но я понимаю, что они выбирают идти душевным путем. Слышание того, что Бог заповедует через Моисея, и делание этого. И это именно то, о чем Павел говорит: не разумея праведности Божией, силились поставить собственную праведность римлянам. Да? Почему не уразумели праведности Божией? Почему избрали путь послушания закону Бога через то, что Моисей будет говорить? То есть путь внешнего человека. А Бог предлагал путь сразу народу, путь делания внутреннего человека. И поскольку народ отказался этого пути, вот они стоят на входе в обетованную землю, и Бог говорит: я вижу ваши сердца. Я вижу все мысли, которые в ваших сердцах, я понимаю, что все это неизбежно придет на вас. Моисей так и говорит в 31 главе, да? Когда придут на тебя все эти благословения и проклятия, тогда ты обратишься к Богу и воззовешь ко Всевышнему, Он услышит тебя и вернет тебя. Ну, я как бы забегаю все время вперед, хочется все сразу вам сказать, и вместе с тем не хочется вас перегрузить изначально конкретными местами. Я хочу просто вам сразу всю картину цельную показать. Я хочу показать, что в этом всем есть еще много замыслов Всевышнего. Если посмотреть даже 11 главу Римлянам, помните, там есть такие стихи, когда Павел говорит: они враги благовестию ради вас. Да. Помните? Когда вы были противниками Богу, Бог благоволил к Израилю. А потом, значит, по их непослушанию Бог милует вас, чтобы потом всех помиловать. О, бездна премудрости Всевышнего, кто познал его пути. Мне хочется, чтобы вы имели всю картину. Тогда легко понимать, заполняя ее уже вот теми деталями, оставаясь как бы в представлении всей картины, что делает Бог. Гораздо труднее все детали удержать в себе, пока вырисуется вся картина, да? Поэтому я вам сначала всю картину говорю, а теперь мы будем заполнять все это деталями. Ну, давайте все по порядку. Значит, стоит народ, там и израильтяне, и пришельцы, и Бог говорит: вот вам надо вступить в завет, и именно через это вы станете моим народом. И содержание завета — это его заповеди. А содержание дополнительного договора — это наказание за нарушение заповедей. А вся Тора Моисея — это рекомендации, как восстановить взаимоотношения со Всевышним в случае, если нарушены заповеди. Потому что, в принципе, Бог ведь не хочет грешника убивать, правда? Он хочет, чтобы грешник научился жить безгрешно. А ясно, что ни один из нас не может сразу жить безгрешно. Это же путь всей нашей жизни. Так вот, дальше в 29 главе 18-28 стих Бог говорит, почему нужен этот клятвенный договор. Вот с 18 стиха и дальше. Мысль такая, там, если все читать, я, может быть, абзац прочитаю. Вы жили долго в Египте, и вы тут шли через народы, уже завали. И вообще вы видели все эти мерзости, которые делают эти народы. И вы слишком долго в этом пребывали, и этот клятвенный договор нужен, чтобы вы боялись меня. Потому что рано или поздно вы захотите этого попробовать. Но я вас заранее предупреждаю, что это все смерть. Вот вы туда не лезьте. И вот смотрите. Да не будет между вами мужчины или женщины, или рода, или колена, которых сердце уклонилось бы ныне от Господа Бога нашего, чтобы ходить служить богам тех народов. Да не будет между вами корня, произвращающего яд и полынь. Такого человека, который, услышав слова проклятия сего, похвалялся бы в сердце своем, говоря: я буду счастлив, несмотря на то, что буду ходить по произволу сердца моего. И пропадет таким образом сытый с голодным. 20 стих, 29 глава. Не простит Господь такому. Но тот час возгорится гнев Господа и ярость его на такого человека, и падет на него все проклятие завета сего и написанное всей книге, и изгладит Господь имя его из Поднебесной. А тут уже серьезно. И отделит его Господь на погибель от всех колен Израилевых, сообразно со всеми проклятиями завета, написанными всей книге закона. Значит, вот это скрытое благословение, которое находится в этом клятвенном договоре, который прилагается к завету, у него есть два выхода. Когда это приходит на тебя, или же ты обратишься к Всевышнему и будешь держаться за этот путь в страхе Господнем, или же если ты будешь упорствовать и продолжать, не обращая на все это внимания, то тогда изгладит Господь имя твое из Поднебесной. Ну, все понятно, да? И вот тут вот народы скажут: за что, да? 24 стих. За что Господь так поступил с сею землею? Какая великая ярость гнева его? И скажут: за то, что они оставили завет Господа Бога отцов своих, который он поставил. Вы знаете, народы, в общем-то, уже и сейчас это понимают, глядя на всю историю Израиля. Но удивительное дело, не принимают это к сведению, не принимают это в отношении к самим себе. Или они думают, что в отношении к другим людям Бог другой. Или они думают, что в отношении к другим народам у Бога есть другие законы. Об этом у Исаии есть, мне кажется, в 42 главе. Давайте 42 главу Исаии откроем, 18 стих и дальше. «Слушайте, глухие, и смотрите, слепые, чтобы видеть. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой, мною посланный?» Смотрите, Израиль входит в обетованную землю, и Бог говорит: он слепой и глухой. Почему слепой и глухой? Потому что он не отдал свое сердце, не позволил Духу Божьему устроить сердце, а решил идти путем внешнего человека. Пусть Моисей учит нас, что делать, и мы будем делать. Но оказывается, за всем этим стоит Бог. Кто так слеп, как раб мой, и глух, как вестник мой? Бог говорит, что это мой вестник. Я его посылаю слепым и глухим. Вы представляете, какая нагрузка на вестника? Быть посланцем Всевышнего и при этом еще быть слепым и глухим. Тут имеешь и слух, и видишь, и то порой стыдно перед Всевышним, что такой у него посланник. Перед внешним вот так он ведет себя. А вот представьте, сколько же тогда ответственности на слепом и глухом посланнике. Смотрите, дальше написано, 42 Исаия. Кто так слеп, как возлюбленный, так слеп, как раб Господа? При всем при этом он остается возлюбленным Всевышнего, хотя он слепой и глухой. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон. То есть, вот в тот момент, когда Бог говорит Моисею: Моисей, хорошо, ладно, все, что они сказали, хорошо. Хотя я вижу в этом большую трагедию, если смотреть на то, что мы имеем сегодня, и тот путь, который мы проходим, этот живой путь делания сердца. Для меня лично вот тот выбор был трагедией. А Бог говорит: Моисей, хорошо. Все, что они говорят, хорошо. Главное, чтобы у них страх в сердце был. Потому что это сохранит их, и это поможет исполнить вот то мое намерение. Мне угодно, чтобы через моего посланника прославился закон мой. Господу угодно было ради правды своей возвеличить и прославить закон, Тору. Когда читаешь закон в Танахе, читай Тора. То есть, оказывается, Господу это угодно было. И мы тут дальше читаем 29:29 второзаконие написано: скрытое принадлежит Господу, Богу нашему, открытое нам и сынам нашим до века, чтобы мы исполняли все слова закона сего. Значит, о скрытом вообще мудрецы не размышляют. Когда я читал комментарий Рамбама на этот стих, Рамбам говорит: вообще мудрить не надо. Не надо пытаться раскрыть то, что скрыто, то, что принадлежит Всевышнему. Я точно знаю, что то, что нам открыто, вот для нас самое хорошее — жить по заповедям, как Бог дал. А дальше не лезьте, потому что если вы будете жить по заповедям, вот все, что написано в проклятиях, в клятвенном договоре, это не придет на вас. И вот на этом весь комментарий мудрецов заканчивается. Я не знаю, может, есть другие комментарии, но я вот сейчас как бы заглядываю вперед и пытаюсь увидеть вот это скрытое, что принадлежит Господу. И первое, что я вижу, что Господу угодно было возвеличить закон. Поэтому там Бог сказал Моисею у горы, когда народ подошел, и сказал: Господи, пусть Моисей идет в этот огонь. Главное, Моисей такой же человек, как они. И Моисей входит в этот огонь, и с ним ничего не случается. А они говорят: а вот мы сгорим. Ну и хорошо, что сгорите. Сгорит то, что не Божие. Потому что он для одних огонь поедающий, а для других свет жизни. Для тех, для кого он свет жизни, тем его огонь не страшен. Они в него входят и выходят. И он им зла не причиняет. А вот тем, у кого нечестие внутри, этот огонь закона, он жжет. Так вот, немножко о скрытом, тому, что принадлежит Господу Богу. Господь говорит: мои мысли не ваши мысли, и не ваши пути мои пути. В 31 главе, 21 стихом, здесь же, в недельной главе Второзакония, написано: я знаю мысли их, которые они имеют ныне, прежде нежели я ввел их в землю, о которой я клялся. Что Бог знает? Какие мысли он в этом сердце видит? Он видит там душевного человека, который знает, но силы не имеет. Который хочет, но не может. Это то, о чем мы сегодня с детьми говорили. Самый главный урок — не научиться знать, а научиться делать то, что хочет Бог. Как написано в Ефесянам 15:10: испытывайте или проверяйте, что благоугодно Богу. испытывайте, проверяйте в сердце своем и делайте то, что благоугодно Богу, а не то, что ваше сердце хочет. А ваше сердце держите в клетке. Вот они нарисуют. Вы знаете, они такие рисунки рисуют. У меня там целая коробка уже. Вот если по темам разложить и дать увидеть, как дети мыслят. Это очень благословенно, что они рисуют и размышляют обо всем этом. Слава Богу. Значит, по поводу мыслей, да, Бог видит наши мысли. Он видит наши намерения. Он и сейчас мысли каждого из нас видит. И вот вы все слушаете, и у вас у каждого своя реакция на все, что вы слышите. И когда вы стоите перед Всевышним, Бог видит, с каким намерением вы просите то или другое. Поэтому прежде чем что-то просить, исследуйте истоки, причины, почему вы просите и для чего вам это надо. И кому это надо. И тогда будете услышаны, и будут молитвы отвечены. Потому что все, что по воле Его, получите. Правда? А то, что не по воле Его, оно благо нам не приносит. Даже если нам кажется, что мы очень-очень-очень этого хотим, и нам очень-очень-очень этого надо. Вот прямо сейчас, вот прям уже вчера надо было. В Исаии 55 главе 6-9 стих написано. Послушайте внимательно, что написано. Ищите Господа, когда можно найти Его, и призывайте Его, когда Он близко. А дальше написано, что значит искать. Да оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои, и да обратится к Господу, и Он помилует его. Исаия 55 глава 6-9 стих. Обратите внимание, обратиться к Господу. И что стоит за этими словами обратиться к Господу? Оставит нечестивый путь свой и беззаконник помыслы свои. Вот это есть обратиться к Господу. Часто слышишь, обратись к Господу. Это типа того, что сходи в кабинет к директору, попроси у него, что тебе надо, да? А в контексте Писания обратись к Господу. Это значит, оставь все свое. Все помыслы свои, все намерения свои. И испытывай, что благоугодно Богу. Выбери это. И вот это есть путь твоего обращения. Ты же не все сразу можешь узнать, что благоугодно Богу. Ну, ученики Иешуа 3,5 года ходили с живым словом. Изучали его, да? И я говорю вам. 3,5 года изучайте Тору Моисея. Вместе с нами. Год за годом. И тогда откроется ум к разумению Писания. Просто так это не происходит. Вот, я обратился к Богу. Я оставил путь свой. А что ты оставил? А ты вообще знаешь, какой путь Бога? А путь Бога, он и есть в заповедях его. Ну, чтобы обратиться и выбрать новый путь, надо же его знать. Ясно, что на это время нужно. Если вы не будете проводить это время в Писаниях, изучать, размышлять, хотя бы смотреть параллельные места, то, что в Писаниях есть, о чем это говорит, а как это с тем связано, а вообще что это значит? Только через это погружение и размышление регулярное, а потом еще в молитве надо постоять и попросить, что не ясно, чтобы Всевышний разъяснил. Будьте уверены, долго ответ ждать не надо будет. Я все время так делаю. И дальше тут написано в Исаии: «Мои мысли не ваши мысли, не ваши пути, пути мои, говорит Господь». Если вернуться в 29:29, да, то там написано, что скрытое Богу, а то, что открыто нам до скончания века. А открыты нам заповеди Его. И то же самое я уже говорил о Римлянах, да, 11 главе. Смотрите, как интересно Павел пишет. Ну, то, что в 25 стихе и дальше, это вы уже хорошо знаете. Мы об этом много размышляли. «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников». Но в оригинале число нет, а речь идет о полноте. «Итак весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их, в отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божие ради отцов. Ибо дары и призвание Божие непреложны, Что значит дары и призвание Божие непреложны? Ну вот, к примеру, если я своему ребенку пообещал что-то подарить, да, и я ему это подарил, то я уже никогда не позволю себе сказать: знаешь, ты этого не заслуживаешь, я вот этот отнимаю у тебя подарок и дам другому, он более достоин. Бог так не делает. Вот он подарил, и он отвечает за своего. Он от начала знает, что будет в конце, поэтому поверьте, он не ошибается в своем выборе и подарки дарит тем, кому надо. Да? Так вот, самое интересное дальше. Вот я хочу, чтобы мы с вами вместе почитали. Это все та же тема: мои мысли, не ваши мысли. Хотя он знает, что в сердце наше, мысли наши. Как и вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Очень интересное место. Ибо всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Если сейчас к этому 55 главу Исаии приложить 6-9 стих: призывайте, когда близко Бог, да, да оставит нечестивый путь свой, помыслы свои, да обратится к Господу, и он помилует его. Вот я хочу, чтобы вы почувствовали, что здесь стоит. Ибо всех Бог заключил в непослушание, чтобы всех помиловать. Кого всех? Кто обратится? А что значит обратиться, я только что рассказывал. Это значит оставить путь нечестивый и греховный и стать на путь Божий. А что такое путь Господень? Это его заповеди, которые определяют этот путь. Тогда же что же значит вот этот весь процесс Всевышнего? Всех заключил непослушание, чтобы всех помиловать. Вот я хочу, чтобы вы увидели этот замысел Всевышнего. Помните у Давида 50-й псалом, у Исаии в 57-й главе то же самое: Бог живет на высоте небес и в сердцах сокрушенных и смиренных духом. Теперь вы начинаете представлять, что должны представлять из себя эти сокрушенные перед Всевышним сердца. Да оставит нечестивый путь свой и обратится к Богу. Да станет на путь Всевышнего, и Бог помилует его. Идем дальше. Значит, следующая мысль: проклятия все равно придут. 30 глава, 1-8 стих. Это про народ. Но вот именно здесь есть очень удивительное место. Читаю с 1 стиха. По сути, все, что здесь написано, здесь сокрыта тайна возвращения народа. Второзаконие, 30 глава, с 1 по 8 стих. Здесь сокрыта тайна возвращения народа. И я сейчас вам ее раскрою. Сегодня у нас раскрытие тайны, по милости его. Когда придут на тебя все слова сии, благословения и проклятия, которые изложил я тебе, и примешь их к сердцу своему среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой. Смотрите, Моисей, прощальное слово к народу. Ну вот лидер, который 40 лет вел народ, он говорит: придут на тебя все благословения твои, но и все проклятия придут на тебя. Наши мысли не его мысли. У Всевышнего там столько мыслей о нас написано у пророка, и они все во благо. И мы только сейчас немножко начинаем понимать, что если нет ничего кроме него, а для нас долгое время было, что кроме него есть еще много чего, и все нам во вред. Вы успеваете за мной? Если нет ничего кроме него, а он есть любовь, и все для нас во благо, то сколько же у него этих благих мыслей о нас, которые нам иногда кажутся не совсем благими. И вообще нам кажется, что это не от него. Учитесь жить с мыслью: все, что происходит, от него. И старайтесь размышлять не о том событии, которое приходит в вашу жизнь, а старайтесь размышлять о том, почему оно пришло и куда оно вас призывает. Читаем дальше. Значит, придут все благословения и проклятия, примешь их к своему сердцу среди всех народов, в которых рассеет тебя Господь Бог твой. То есть Моисей уже говорит конкретно, что Опомнишься ты, когда будешь уже рассеян среди народов. И обратишься к Господу Богу твоему, послушаешь глас Его, как я заповедую тебе сегодня. Подчеркните себе. Заповедую тебе сегодня. Когда это Моисей сказал? Ну, примерно 3500 лет назад. Да? А когда народ будет рассеян во все народы и в конце концов обратится ко Всевышнему, начнет соблюдать все заповеди, которые Моисей заповедует сегодня, то есть это о наших временах идет речь уже, правда? То есть уже это показывает, насколько актуальны все заповеди, которые дал Моисей, которые дал Бог через Моисея. Чувствуете, насколько это серьезно все? Я много лет назад, когда увидел это слово сегодня, это просто меня зажгло огнем, можно сказать. Я увидел эту неоценимую и неприходящую ценность Торы. И вот дальше очень интересно. И обратишься к Господу Богу твоему, и послушаешь гласа Его, как я заповедую тебе сегодня, ты и сыны твои от всего сердца твоего, от всей души твоей, тогда Господь Бог твой возвратит. Вот это слово «возвратит» в оригинале написано «вернется». Если бы было «возвратит», то написано было бы «вэгэшив», а написано «вэшав». И в итоге получается, что когда народ обратится ко Всевышнему и начнет слушать голос его, исполнять те заповеди, которые Моисей заповедует им сегодня, то есть 3500 лет назад, смотрите еще раз. Вышав, в оригинале написано, тогда Господь Бог твой вернется в пленных, да, в обетованную землю. То есть здесь мысль идет такая, что Господь Бог тогда в них возвратится в обетованную землю. Речь идет о возрожденных свыше, которые станут сосудами Всевышнего. Это произойдет с Израилем, вот уже близко. Слушайте дальше. И опять соберет тебя от всех народов, между которыми рассеет тебя Господь Бог твой. Хотя бы ты был рассеян до края неба, и оттуда соберет тебя Господь Бог твой, и оттуда возьмет тебя, и приведет тебя Господь Бог твой в землю, которую овладели отцы твои, и получишь ее во владение, и облагодетельствует тебя, и размножит тебя более отцов твоих, и обрежет Господь Бог твой сердце твое. Как это будет происходить? То, через что вы сейчас проходите. Через то обрезание сердца, которое делает Господь Бог, живя в нашем сердце, когда мы обратились к Нему. Понимаете? Чтобы ты любил Господа Бога твоего от всего сердца твоего, от всей души твоей, дабы жить тебе. Тогда Господь Бог твой все проклятия сии обратит на врагов твоих и ненавидящих тебя, которые гнали тебя. Скажите, это уже произошло? Нет, это еще не произошло. Это сейчас только начинается возрождение. Вот Пиня со своим свидетельством, это как бы первая ласточка, да? Но это уже начинает. Но когда все это произойдет, тогда все проклятия на врагов перейдут, которые гнали Израиль все эти 3500 лет. А ты обратишься и будешь слушать гласа Господа и исполнять все заповеди Его, которые заповедую тебе сегодня. Дальше речь идет обо всей истории еврейского народа, когда он, будучи в рассеянии среди народа, в рабстве, в унижении, в определенный момент времени, и суть этого определенного момента, когда придет полнота к язычникам, тайна ожесточения для Израиля закончится. И Израиль обратится ко Всевышнему, возродится свыше, и Господь в них вернет их и обрежет их сердца. Это событие, связанное с воцарением Машеха в этом мире. Потому что все проклятия, которые придут на народы, это как бы взаимосвязано с теми судами, которые будут, когда Машех идет от Эдома. Помните 63 глава? Кто это идет от Эдома? Это сильный в правде, да? Но одежда у него в крови. А почему в крови? Он говорит, я топтал чила, со мной никого не было. И вообще народов никого со мной не было. Что было странно для него. Значит, слушайте. Я возвращаюсь к этому слову «вернется» в 3 стихе, 30 глава. Видите, тогда Господь Бог твой возвратит. в оригинале написано: «Тогда Господь Бог твой вернется в пленных в обетованную землю». И самое интересное, что мудрецы, глядя вот на этот глагол «вешав», да, они удивительное заключение делают. Я прочитал, думаю, вот это да. Думаю, надо же, вот как бы они здесь это видят и понимают, а когда речь заходит до того, что нужно для того, чтобы праведники народов мира вошли в будущий мир, они говорят, достаточно семи законов. То есть у них это еще не пересекается. Смотрите, я, наверное, историю Раши прочитаю. Комментарий на 3 стих. Значит, Раши приводит два объяснения тому факту, что в Торе используется форма глагола, означающая «вернется». Хотя из контекста ясно, что имеется в виду казуатив «вернет», «возвратит», мудрецы Талмуда видят здесь намек на то, что вместе с народами Израиля в изгнании как бы страдает сам Бог. Согласно второму объяснению, использованная фраза намекает на трудность избавления, при котором Всевышнему как бы придется возвращаться с каждым человеком в отдельности. Причем в этом отношении народ Израиля не отличается от прочих народов. Всего лишь одно предложение. Смотрите, еще раз, вот послушайте. Трудность избавления, но они видят в этом трудность, а я вижу в этом радость избавления, при котором Всевышнему как бы придется возвращаться с каждым человеком. То есть они это еще не понимают, так же, как и Никодим, который говорит, а как это родиться свыше второй раз, да? Но они это видят в Писаниях. И слушайте, что дальше. С каждым человеком в отдельности Всевышний будет возвращаться в обетованную землю, с Израилем, да? Если учесть, что обетованная земля – это Царство Небес, да? Дальше написано, причем в этом отношении, то есть в отношении возвращения Всевышнего с каждым в отдельности, народ Израиля не отличается от прочих народов. И дальше приводятся места Писаний, в которых вот этот же глагол «вешав», который говорит о том, что Всевышний будет возвращаться в этом народе, да, свидетельствует о том, что этот же процесс такой же будет со всеми другими народами. И нету разницы, Израиль или другие народы. И вот эти места, смотрите. Значит, запишите себе. Иеремия 48 глава, 47 стих. Написано про Моава. «Но в последние дни возвращу плен Моава, говорит Господь, доселе суд на Моава». И в оригинале написано «не возвращу», а тот же самый глагол «вешав» – «возвращусь». Понимаете, с ними. Иеремия 48:7. И то же самое Иезекииль 29:14 в отношении к Египту. Написано «и возвращу плен Египта», а в оригинале «вешавти». «И возвращусь с пленными Египта». То есть, вот смотрите, то, о чем я вам вначале сегодня рассказывал, что Бог не хочет смерти грешника. Бог хочет, чтобы все люди познали истину и спаслись. Вот здесь это все есть. И недельная глава об этом всем говорит. Я радуюсь тому, что мы смогли вот увидеть, что именно это Бог делает. И вот вам подтверждение в недельной главе. Слава Богу.